Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин.
Я, Константин Мацан. Добрый вечер.
Представляем наших гостей с удовольствием. Здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, протоиерей Андрей Юрьевич, начальник архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии, член Союза архитекторов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии хромоздателей. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И у нас замечательный повод сегодня поговорить. Правда, мы сегодня не совсем про архитектуру, но я думаю, что и про архитектуру в том числе. В Москве уже проходит, вот совсем недавно на днях открылась выставка, замечательный совместный проект Валаамского монастыря и гильдии хромоздателей. Это... выставка «Современные иконы. Собрание Валаамского монастыря и мастеров церковного искусства». Она должна познакомить жителей средней полосы России, ну, то есть Москвы и, видимо, каких-то ближайших окрестностей, с богатой коллекцией современной православной иконописи и церковного искусства последних десятилетий. Все верно, Андрей Львович?
Все так, да.
Все. Где так? Она открылась?
Здание гильдии хромоздателей, к сожалению, находится не в центре Москвы, но не очень далеко. Это метро «Авиамоторная». Ну, точный адрес можно найти на нашем сайте. Но у нас эта выставка, она работает несколько специфически, она работает по четвергам. У нас в гильдии по четвергам в 5 часов вечера происходят наши любимые чаепития пятичасовые, на которые мы приглашаем гостей. Это у нас такой день открытых дверей. И как раз в это время можно посетить и выставку. А к тому же каждый четверг тематический. Например, в ближайший четверг у нас будет, как бы такая беседа на тему иконографии в храме для архитекторов в основном. Вот, это первое, что хочу сказать. Второе, насчет того, что разговор не про архитектуру, это не совсем так. Мы считаем, что архитектура, храм — это все, что его наполняет, и все, что его наполняет, это относится к архитектуре.
И мы об этом часто с вами говорили. Да, я согласен, хорошо, тут был неправ. Но все-таки там в общем представлении, наверное, разговор об архитектуре — это разговор о зданиях, разговор о церковном искусстве в целом, да, это... Да. Ну, да, понятно. Вторая улица Энтузиастов, 5, корпус 2.
7.
Корпус 7.
Корпус 7, это наш точный адрес.
Да, это ваш точный адрес.
Можно забить в поисковой системе гильдии хромоздателей и найти, куда ехать. Или даже просто погуглить про эту выставку «Современные иконы». А я вот о чем бы хотел спросить. Мы, с одной стороны, нередко к этой теме в этой студии обращаемся, с другой стороны, никогда не лишнее ее осмысливать снова и снова. Вот много выставок проходит в городе, в Москве. И возникает еще одна. При этом, когда в названии выставки фигурирует слово «современная», «современный», сразу возникает ассоциация, может быть, неверная, но они возникают, с чем-то таким экстремально модерновым. Ну, то есть, если я вижу сочетание «современный театр», скорее всего, это не будет театр, похожий на МХАТ. Это будет разное стояние на голове, что-нибудь такое, и это неплохо, но просто это сразу что-то такое, в хорошем смысле слова, провокационное. А вот современная икона в этом смысле, это может показаться оксюмороном. Ну как это икона? У нас же всех ассоциация сразу Андрей Рублев, Троица, что-то такое очень, очень старинное, благочестиво, прекрасное. И вдруг современное. Вот насколько это, этот когнитивный диссонанс, который мог бы у кого-то возникнуть, вам кажется справедливо возникающим? Отец Андрей.
Да, но слово «современное» можно осмысливать в разных каких-то категориях. С одной стороны, это то, что происходит в наше время. Это уже современное. А с другой стороны, современное – это, вот как Константин сказал, то, что что-то такое уже осмысливается как авангардное, как новаторское, как что-то такое устремленное, хоть и современное, но устремленное в будущее, скажем. И, наверное, вот это больше как раз под этим словом подразумевается. То, что касается церковного искусства, оно ведь очень, очень интересно так получается, потому что церковь, как богочеловеческий организм, как и сам, собственно говоря, Господь, он пребывает в вечности и пребывает во времени одновременно. Так и сама церковь, как тело Христово, пребывает в вечности, и в вечности она невеста Христова, свята и непорочна. А вот во времени — это та церковь историческая, в которой мы с вами живем, вот в том времени, в котором она, собственно, воплощается. Это мы с вами. Мы с вами вот и есть эта самая церковь времени. И здесь, естественно, действуют уже законы этого времени. Если говорить об искусстве, то церковь в каждое время, новозаветная церковь за 2000 лет воплощалась в смысле искусства по-разному. То катакомбное время, то время гонений, допустим, там до начала IV века, потом время начала Византии, сама Византия, потом уже ее расцвет, потом, если для нас говорить, Россия, Русь, Россия. Все это было очень по-разному. И если о русской, например, храмовом русском зодчестве говорить, о русском церковном искусстве, то тоже было очень по-разному в каждое время.
А можно ли сказать, что в какой-то момент церковное искусство все-таки застыло? И его развитие, конечно, по крайней мере, в России, а может быть, не только в России, если мы говорим в целом православном мире, прекратилось.
В какой-то мере прекратилось никогда. Тоненький ручеек всегда был, а в какой-то мере оно застыло, видимо, по видимости, по крайней мере, после 1917 года, когда его заморозили искусственным
ручеек
образом.
Ручеек был, действительно.
Ручеек был, конечно. Ручеек был.
Не было бы ручейка, не было бы этой выставки.
Да, и были монахини Ульянии, был
Клок,
который там в эмиграции трудился, и были другие, даже, может быть, неведомые совершенно авторы. И вот я о чем хочу сказать. Дело в том, что вот во времени церковное искусство реализуется всегда созвучно этому времени. И всегда это было. Ну, всегда было, вот Андрей Альбертович, как говорят, не даст соврать.
А мы
всегда было такое понятие, как большой стиль. Понимаете, этот большой стиль распространялся на все. Он распространялся не только на церковную архитектуру, и на архитектуру гражданскую, и на моду, на одежду, на, там, не знаю, на убранство палат, ну, даже на избы, там, на фольклор, на все на свете. Вот в то время, когда застыло, то все-то развивалось, а церковное как раз не развивалось. И когда сказали «можно», разрешили после тысячелетия крещения Руси, то люди, которые захотели заниматься церковным искусством, стали размышлять, а что, собственно, делать-то? Давайте мы привьемся, это вот Андрей Альбертович, он всегда говорит, я исповедую такую вот дилемму, такую, вот такую позицию. Надо привиться к тому, от чего отломились. Это русский модерн, это там неоклассика, это неорусский стиль, это такой поздний византийский стиль.
Тоже. То, на чем мы остановились.
То, на чем мы остановились, да.
Но можно вот буквально, простите, на секунду не согласиться в том ключе, что все развивалось. Так вот, в какой-то момент все перестало развиваться, потому что соцреализм уперся в определенные границы, дальше которых там худсоветы ему развиваться не давали. Если мы говорим про архитектуру, выходит закон об излишках в архитектуре, и все, и мы видим, как все пошло по нисходящей. Если мы говорим, ну и так далее, и так далее. Тут можно взять, привести любой вообще, наверное, пример.
Но все эти проблемы церкви не коснулись.
Нет, церкви не коснулись, да.
Потому что она вне их жила.
Безусловно, но вы говорите о том, что церковное, оно вот в ручеек превратилось, а остальное постепенно развивалось. Мне кажется, и остальное тоже в какой-то момент развивалось.
Ну, там другие были проблемы. 20 век бурный, и поэтому там проблемы были другие со светским искусством, в России особенным образом, конечно. И вот когда вот началась вот эта прививка обратно, вот здесь, с одной стороны, может быть и правильно, что действительно надо с чего, на чем остановились и закончили, туда и вернуться. А с другой стороны, вот тут, я считаю, самый что ни на есть когнитивный диссонанс. Как можно вернуться из конца 20 века в начало 20 века? Что за машина времени, на которую мы решили сесть?
Как богословие, к сожалению. А? Как богословие, если мы говорим о богословской науке, мы говорим о том, что в европейских христианских странах она логично развивалась все это время, у нас она, к сожалению, стартовала с того момента, когда прекратилась, прервалась в 17-м году.
Ну и получилась такая ситуация, что надо изучать ту традицию, естественно, для этого надо вернуться и посмотреть туда, в глубину, назад, но когда ты эту традицию изучил, то вообще-то то, что ты дальше собираешься творить и созидать, это должно уже быть современным, вот во втором его понимании этого слова. Оно должно быть созвучно этому времени. Ну, какой-то переходный период, там сколько-то лет можно, конечно, дать на раскачку, но вообще уже прошло 30 лет. Андрей Альбертович со своими структурами уже 30-летие в прошлом или в позапрошлом году отметил возрождение церковной деятельности. Вообще считается, в социологии, по-моему, 25 лет на поколение дается. То есть уже пошло второе поколение, в том числе и творцов второе поколение. То есть надо уже включать скорости вот этих новых, современных совершенно позиций.
Вот я как раз хочу спросить Андрея Альбертовича. Мне кажется, то, что отец Андрей говорит, в каком-то смысле подводит к вопросу, собственно говоря, о миссии вообще этой выставки. Миссия — слово громкое, но иногда других слов, кроме как громких, для точного выражения смысла не подберешь. Вот человек, который на нее придет, на эту выставку, причем не профессионал, не художник, а просто зритель, вот он с чем должен, как вам кажется, уйти? Красотой насладиться, получить удовольствие и пойти, или что-то в нем должно разбередиться, я не знаю.
А дело в том, что тех людей, которые приходят к нам на выставку, ожидают очень большое открытие. Так как люди посещают храмы, посещают какие-то другие выставки икон, возможно, они там видят, ну, скажем так, то, что они и ожидают увидеть. А у нас они увидят разнообразие мастеров, разнообразие их восприятия и их передачи божественной красоты. Вот. И она совершенно различная. Именно это мы хотим подчеркнуть. То есть мы личностное творчество каждого нашего автора, мы его пытаемся, ну, как бы развить, показать. Я вот очень прошу тех наших авторов, которым мы конкретно заказываем какие-то работы, писать их максимально свободно, то есть без оглядки на возможную критику. Вот. Мне кажется, что такие в какой-то мере провокационные, конечно, вещи, они дадут возможность какого-то толчка. Это не значит, что они должны идти вразрез с традицией. Не значит, что они должны проявлять себя выше, чем то, что относится, опять же, к иконе. Вот. И как раз я большой противник таких вот, как вы, Кость, говорили по поводу театров, да, чтобы стоять на голове. Нет, это церковь не цирк, тут ничего не нужно делать подобного. Там удивлять не надо, то есть все удивление, оно уже все прошло. То есть мы должны только ну, как бы преклоняться перед красотой, как архитекторы и художники. Вот, и то, о чем я говорю, это фактически отзывы тех людей, которые к нам приходят. Они видят очень большое разнообразие. И это как раз вот к разговору о том, что говорил отец Андрей, что вырабатывался в прежние времена, вырабатывался вот этот некий большой стиль. В наше время он не выработался. Хорошо это или плохо, я не знаю. С одной стороны, очень плохо, что вообще ничего не выработалось. Архитектура, более 30 лет развития церковной архитектуры на современном этапе не принесло видимых каких-то шедевров. Это, на мой взгляд, говорит...
Андрей Альберт, что за скромность? Так много шедевров, от них же первый есть сам.
Так, спокойно, мы к себе критически относимся. Вот так, чтобы шедевров все-таки нет. Ну да, хорошие, крепкие работы, как в институте говорили.
Не соглашусь. Я смотрю немножко со стороны, и мне видны эти шедевры. Самокритика замечательна, человек изнутри.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами сегодня в студии протоиерей Андрей Юревич, начальник архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии, член Союза архитекторов России, и Андрей Альбертович Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей. Мы продолжаем наш разговор о современном церковном искусстве, в частности, о выставке современной иконы собрания Валаамского монастыря и мастеров церковного искусства, которая на днях открылась и будет в Москве до весны в помещении гильдии храмоздателей. Ну, Андрей Альбертович, ваша мысль не закончила.
Да, я как раз... Мне кажется, что все-таки вот на фоне того, что я сказал, что не появилось значимых шедевров, но появились некие направления, которые связаны с конкретными именами. Как в архитектуре, ну, правда, если говорить обо мне, то конкретного направления не появилось, вот, но, допустим, есть, допустим, Владимир Иванович Козлов, есть такой замечательный архитектор. Вот его работы можно узнать, ну, просто, что называется, не разглядывая табличку под картинкой, да. Там, ну,
Кузнецов Сергей Яковлевич, да, Борисов, да. Сергей Владимирович. Тот же самый Андрей Альбертович вот покажут, я сразу могу сказать, так, это Анисимов, все понятно.
Да.
Хоть и разные очень вещи, разных стилей, можно сказать. То есть, действительно, направления эти появились. Шедевров, может быть, и нет шедевров, но все-таки, я бы сказал, интересные работы, такие значимые, они все-таки есть.
А вы знаете, тут мне хочется спросить, а что понимать под шедевром? Ну, вопрос в каком-то смысле такой абстрактно-философский, но почему я его задаю? Вот я не знаю, у меня какая-то совершенно такая, может быть, дилетантская догадка, но назвали ли храм Покрова на Нерли шедевром, когда его только построили? Или сказали, ну, хороший, добротный храм, вот... прекрасно для князя будет ходить. Или это мы уже спустя века говорим шедевр?
То есть шедевр становится со временем.
Ну, можем,
да,
ли мы сейчас вот так посмотреть и сказать, вот шедевр.
И вообще,
может
кто
быть,
скажет,
может,
что
не знаю,
это шедевр? Да, профессионалы, ну, или, да, обыватели? Да, кто скажет, да, что, ну, это вот шедевр?
Это правильно.
И шедевр сразу признают шедевром или потом, через
вот
10 столетий?
Да, или его сразу признают шедевром, а потом выяснится, что...
Дают госпремию потом об этом.
То есть если сейчас покажешь, ну, я не знаю, в глубинке какой-нибудь там дедушке, бабушке, там молодым ребятам фотографию храма того же самого Василия Блаженного, наверняка почти все узнают, что это такое.
Мне кажется, это очень субъективная вещь, потому что, когда построили храм Успения на Покровке, наверняка очень многие ходили и говорили, что это, ну как же это, такого быть не может, то что это тут стоит? Тут в ряду этих четырехэтажных домиков, как Цветаева потом через 200 лет писала, вас заменили уроды высокие в 6 этажей, что это тут? А мы теперь ходим и говорим. Лихачев сказал, что он русской культурой начал заниматься, когда увидел Успение на Покровке. Там Достоевский русским Нотр-Дамом называл. А Покрова на Нерли, ну, это такой пример... Штука совершенно неординарная. Когда она была построена, она просто была из другого мира. Для людей, которые там жили, ничего другого они похожего никогда не видели. Ну, может, там рядом в Владимире и все. А сейчас, извините, что это я отвечаю, тут свое мнение высказываю.
Нет, правильно.
Но сейчас, когда строится храм ли или дом какой-то новый, необычный, очень многие будут говорить, приходите и говорить, слушайте, как здорово, как красиво, лепота... прям вот в душу западает. А придет специалист, профессионал, придет Андрей Альбертович, посмотрит на этот храм и скажет, что чего тут понастроили, какой-то ерунды. Ну, это вот просто здесь
есть случаи, когда шедевром становится скандальная вещь.
Вот и
допустим,
я
центр
сказать,
Жоржа,
да,
Помпиду, да, в Париже, современное искусство, где все коммуникации разноцветные снаружи, и фактически архитектуры никакой нет. Вещь скандальная. И она считается шедевром.
Да. Вот я сейчас сюда прилетел, прошу прощения еще раз, что я опоздал на нашу передачу. Вот, но я прилетел именно из-за того, что я ездил пробивать, отбивать то решение, которое мы предлагаем. Оно очень тяжело проходит. Оно находит поддержку в профессиональной среде, оно находит поддержку у попечителей, но у духовенства поддержки не находит. Ну, у духовенства, скажем так, у настоятеля. Вот. Новое, вот как раз то, о чем разговор. Новое производит какой-то такой, несколько такой шоковый эффект. Но вот мы, кто занимается строительством этого храма, о котором я сейчас говорю, мы все знаем конечный результат. Мы точно уверены, мы понимаем, что это будет отличная совершенно вещь. Это будет создана молитвенная атмосфера. В этом храме, в этот храм будут ходить люди, там рядом еще три находятся, люди будут ходить в этот храм за определенной атмосферой. И этот храм соберет тех, кому там будет хорошо. Я знаю, потому что мы такое уже делали.
Андрей, а решение имеется в виду по украшению внутреннему храму?
Ну, в данном случае по внутреннему украшению, потому что сам храм мы уже, слава богу, пробили, его уже построили. Теперь про интерьер. Вот, то есть все вот такими шажками. Мы сначала храм утвердили, потом глобальное решение интерьера, а сейчас еще и росписи. Короче говоря, все новое может возникать, не обязательно, но может возникать некое противодействие. Вот на нашей выставке как раз можно посмотреть то, что кажется неким новым, хотя все основано на традиции. У нас нет, еще раз говорю, у нас нет такого, ну, вот прямо авангарда. То есть у нас вы не увидите там Кандинского там, или что-нибудь подобного. Да? То есть у нас там, ну, все-таки иконографические вещи.
А я вот как раз думаю о том, что почему я про шедевр спросил? А вот в приложении к церковному искусству шедевр тоже ли самое, что по отношению к светскому? Вот центр Помпиду может быть признан шедевром за новаторство, за провокацию просто, которую уже парижане привыкли. Вот теперь это их такое любимое место, как было в свое время с Эйфелевой башней. Ги де Мопассан плевался и говорил, что я на ней всегда обедаю, только потому что я ее не вижу, когда я на ней нахожусь. А сейчас символ Парижа. А вот тоже ли самое шедевр в приложении к церковному искусству, если вот эта подчеркнутая провокационность здесь, как мы говорим, неуместна? Может, это что-то, какой-то другой критерий, соответствие какому-то замыслу, большой цели, наверное, шедевр рождает? Или что вы
Центр думаете? Помпиду — это точное попадание в организацию внутреннего пространства и во время, естественно, попадания. Но самое главное, он исполняет свою функцию. То есть хоть и говорят, что это завод, да, но все равно понятно, что это такое. То есть он точно соответствует своей функции. А по
как градообразующий объект, он, конечно, так странно выглядит.
Странно, но...
Фаве такое.
А по организации внутреннего пространства вообще лучше как выставочного пространства, себе представить сложно.
Я тоже... очень, кстати, его люблю. Вот просто
да,
в Париже
тоже,
бываю.
Я бываю в Париже, я всегда посещаю. Это обязательно. Вот, про храм. В храме должно быть то же самое. То есть храм, красота ради красоты быть не может. Хороший храм может быть только в том случае, если правильно, хорошо организовано литургическое пространство, если создана обстановка в первую очередь именно внутри храма. Фасады храма работают на то, что как бы сказать, литургия в камне. Да? То есть мы, проходя мимо, проезжая мимо, мы должны точно понять, что это, что нам сюда надо или не надо идти, и что это вещь иная. Вот это принципиальная вещь, на мой взгляд. Мы, по-моему, здесь обсуждали по поводу храма в экспоцентре.
Нет, ну, по крайней мере, не при мне.
Да, ну, хорошо, значит, у нас там...
Возможно, с коллегами.
Если вы помните, там такой маленький храмик стоит.
Да, на Краснопресненской набережной.
На Краснопресненской набережной.
Козлов настоит.
Кстати, да, Козлов Владимир Иванович.
Да, а Владимир Иванович Козлов, как раз тогда еще он работал у нас, и вот, значит, храмы проектировали у нас. Вот. И были альтернативные варианты. Этот вариант был принят один из там нескольких вариантов, и были проекты и не наши, еще были эскизы, которые Это называлось бы, я так думаю, что это как бы вписывалось вот в эту архитектуру сити. То есть они были решены, эти храмы, в той же самой архитектуре. Стекло-бетон, там что-то такое, какие-то синие остекления от самого плинтуса до самого верха, формы, не имеющие никакого отношения к церковной архитектуре. И они не прошли по одной простой причине. Когда мы давали развертку, и на этой развертке маленький объект был сделан так же, как и вся эта архитектура сити, это все пропадало. А совершенно иной объект, достаточно простой, все равно это же пример современной архитектуры, да? Он, когда вставал в контр, да, то тогда он сразу становился главным на этой
доминант
набережной.
Доминант архитектурный,
да, он главный на этой набережной. На площади Белорусского вокзала кто главный?
Максим Горький теперь.
А, теперь, да, да. А, не вот эти вот громадные дома, а этот белый храм.
Вы знаете, это тот пример удивительный совершенно, который по всем законам жанра, наверное, спасибо, субъективное абсолютно мнение тем архитекторам, которые выстраивали вокруг него эту стеклянную конструкцию, которая там, наверное, быть не должно, но они сумели это сделать так, что храм действительно доминант, он главный, это старообрядческий храм на белорусской... и вот эти... стеклянные здания вокруг его не портят.
Это вот редкий случай. Редчайший. Это редкий случай, потому что этот архитектурный комплекс делал... Это Левиант делал, да, по-моему, да?
Я не знаю.
Вот это кто-то из... Сейчас запамятовал точно, но это кто-то из очень деликатно относящихся к этой проблеме людей.
Можно посмотреть, у нас перерыв, буквально минута.
Я думаю, что великолепно...
Прервемся буквально на минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Юревич, начальник архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии, член Союза архитекторов, Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей. Мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».